Глава 16. Среди чрезмерной бьющей в глаза роскоши гостиничного номера Рик Деккард читал машинописные ориентировки на двух андроидов – Роя и Ирмгард Пейти. К ориентировкам прилагались фотоснимки, сделанные, как видно издалека, очень сильным телеобъективом, смутные расплывчатые стереоотпечатки. Разобрать на них хоть что-нибудь было трудно, но женщина производила довольно приятное впечатление, чего нельзя было сказать о ее муже, Рое Бейти. Этот выглядел довольно зловеще. Фармацевт, вернувшийся с Марса. По крайней мере, андроид жил под такой легендой. Само собой, в действительности он выполнял там ту или иную простейшую черную работу, а о чем-либо лучшем мог разве что мечтать. «А мечтают ли андроиды?» — спросил себя Рик. «Вероятно, да». Именно поэтому они время от времени убивают своих хозяев и бегут сюда, на землю. Мечтают о лучшей жизни, о свободе. Вот, скажем, Люба Люфт. Она, небось, мечтала петь в Дон Жуане или женитьбе Фигаро, а не перелопачивать бесплодные камень на камне поля безысходно враждебного мира. Рой Бейти, говорилось в ориентировке, обладает агрессивным, напористым эрзац-авторитетом. Именно этот, склонный к мистическим рассуждениям андроид, стал идеологом и инициатором группового побега, обосновав его необходимость претенциозной басней о священности так называемой андроидной жизни. Кроме того, этот андроид воровал и использовал для своих экспериментов целый ряд затуманивающих разум веществ и заявил, будучи пойман в конце концов за руку, что... надеялся поднять таким образом андроидов до группового переживания, аналогичного мерсеризму, каковой, как он указал, так и остается для них недоступным. Все это производило довольно жалкое впечатление. Измученный, промерзший бедолага, страстно надеющийся испытать переживания, намеренно исключенные конструкторами из поля его возможностей. И все же большого сочувствия Рой Бейти не вызывал. Читая Дэйвовы заметки, Рик Деккард отчетливо ощутил некоторую неприятную ауру, окружавшую этого конкретного андроида. Бейти пытался испытать слияние, и когда эта попытка с треском провалилась, он замыслил побег на Землю, для чего всего-то и потребовалось, что перебить массу живых настоящих людей. А затем неизбежная гибель его соучастников одного за другим, пока от первоначальных 8 не осталось только 3. И эти 3, цвет нелегальной группы, тоже обречены. Рано или поздно он, Рик, их нейтрализует, а если нет, это сделает кто-нибудь другой. «Прилив и отлив», — думал он, — «жизненный цикл и его завершение, последние сумерки. А дальше молчание смерти». Микрокосм в полноте своей аналогичной большому, всеобъемлющему космосу. Дверь номера с треском распахнулась. «В жизни еще так не летала!» — хрипло вздохнула Рэйчел Розен. На ней был длинный чешуйчатый плащ с такими же шортами и лифчиком, в руках большая расписная дорожная сумка и обычный магазинный пакет из коричневой бумаги. «Симпатичный ты снял номер», — взгляд на наручные часы. «Меньше часа. Считай, что рекордное время. Вот, держи». Она протянула Рику бумажный пакет. «Я купила бутылку. Бурбон». «Худший из 8 все еще жив», — сказал Рик. «Организатор их побега». Он приподнял со стола ориентировку на Роя Бейти. Рэйчел поставила пакет и сумку на пол, взяла машинописный листок и начала бегло его просматривать. «Ты знаешь, где он сейчас?» — спросила она, закончив чтение. «У меня есть номер жилищного комплекса. Это совсем на окраине, у черта на куличках, где нормальных людей днем с огнем не сыщешь, и только отдельные аномалы, психи и недоумки волочат то, что им кажется, а может и не кажется, жизнью». «Покажи-ка мне остальных», — сказала Рэйчел. «Обе женщины». Рик протянул ей 2 листка с ориентировками на андроидов по имени Ирмгард Бейти и Прис Страттон. «Да», — протянул Рэйчел через пару минут. Она бросила прочитанные листки на стол и подошла к окну, за которым горели огни, более обильные здесь, в центре Сан-Франциско. Боюсь, что вот это последнее тебя в итоге и сделает. А может, и нет. А может, тебе все равно. Ее лицо побледнело, голос дрожал. Руки судорожно, как во что-то спасительное, вцепились в раму окна. «Слушай, что ты там бормочешь?» Рик взял листки и заново их просмотрел, пытаясь понять, что в них такого страшного. «Давай откроем бурбон». Рэйчел сходила в ванную и вернулась с двумя стаканами. По ее хмурому напряженному лицу пробегали тени каких-то невысказанных мыслей. «Только не разбей», — предупредила она. «Это не синтетика, а довоенный продукт из настоящего кукурузного сусла». Рик открыл бутылку, разлил бурбон по стаканам и только потом поинтересовался. «Так в чем, собственно, дело?» «Ты сказал мне по телефону, что если я прилечу сюда сегодня, ты плюнешь на трех оставшихся Анди. Мы займемся чем-нибудь другим. Так ты сказал. А теперь мы сидим здесь и только и делаем...» «Я хотел спросить, что тебя так взбудоражило», — уточнил Рик. «А я хочу тебя спросить», — с вызовом откликнулась Рэйчел. «Чем мы здесь займемся, оставив разговор об этих трех Нексусах 6?» Она сняла плащ, отнесла в гардероб и аккуратно повесила на плечики, что дало Рику первую возможность хорошенько ее рассмотреть, а затем снова пересекла комнату и села на край кровати. Пропорции Рэйчел были не совсем обычны. Ее голова с тяжелой массой темных волос казалась непомерно большой, и в то же время миниатюрные груди придавали ее телу вид почти что детский. Однако на этом сходство с ребенком и кончалось. Эти большие выразительные глаза с длинными пушистыми ресницами, несомненно, принадлежали вполне зрелой женщине. При ходьбе Рэйчел опиралась в основном на переднюю часть ступни, ее руки свободно висели, чуть согнутые в локтях. Поза, как определил про себя Рик, настороженного охотника, возможно, кроманьонца. Во всяком случае, из какой-то расы высоких охотников. Никакой избыточной плоти, плоский живот, миниатюрный зад, еще более миниатюрная грудь. Безвестные скульпторы смоделировали Рэйчел по кельтскому типу, в совершенстве приспособленному для совсем иных, чем в 21 веке условий жизни. Ее стройные ноги мало походили на ноги зрелой женщины, выглядели почти асексуально. А в общем, все это складывалось в весьма привлекательное... Нет, все-таки не женщину, а девушку. Если бы только не быстрые, словно ежесекундно оценивающие обстановку глаза. Рик осторожно отхлебнул из стакана. Крепость этого напитка, давно забытый вкус и запах, едва не заставили его поперхнуться. В то же время Рэйчел посасывала свой бурбон спокойно и с очевидным удовольствием. Ее рука машинально разглаживала покрывало, на лице застыло мрачное, тревожное выражение. Рик поставил стакан на прикроватный столик и расположился рядом с ней. Под его весом кровать просела, и Рэйчел чуть подвинулась в сторону. — Так в чем же, собственно, дело? — спросил он, беря ее за узкую, холодную, чуть влажноватую руку. — Что тебя расстроило? — Этот последний, черт, тебе его драли, Нексус-6. — сказала Рэйчел после некоторого колебания, — относится к той же серии, что и я. Она заметила на покрывале торчащую нитку, вытянула ее и начала скатывать в крошечный комочек. — Неужто ты не отметил, когда читал ее описание? Один к одному подходит и ко мне. Она может иначе одеваться, носить другую прическу, может даже купить себе парик. Но как только ты ее увидишь, сразу все поймешь. Слава еще Богу, что ассоциация не стала темнить относительно моей истинной природы. Иначе, увидев приз Страттон, ты мог бы совсем свихнуться. Или подумал бы, что она — это я. Рэйчел разразилась резким сардоническим смехом. — А почему это так уж тебя беспокоит? — Какой черт, мне придется присутствовать при том, как ты ее нейтрализуешь. — Может, да, может, и нет. Кто знает, сумею ли я их найти. Мне ли не знать психологию Нексусов 6? — сказал Рэйчел, продолжая рассматривать покрывало. — Потому-то я и здесь. Потому-то я и смогу тебе помочь. Сейчас все они, все эти трое сбились в кучу, собрались вокруг полоумного, который называет себя Роем Бейти, и он организует их последнюю решительную оборону. Ее губы судорожно вздрогнули, а затем прошептали еще одно слово. — Господи! — Успокойся. Рик взял Рэйчел за маленький острый подбородок и повернул ее лицо к себе. Его давно занимал вопрос, что это такое — поцеловаться с андроидом. Чуть подавшись вперед, он коснулся губами сухих холодных губ. Никакой реакции. Она словно ничего не почувствовала. И все же он был уверен в обратном. А может, ему просто хотелось так думать? «Жаль, — сказал Рэйчел, — что я не знала этого заранее. Тогда я ни за что бы сюда не прилетела. Тебе не кажется, что ты хочешь слишком многого? Ты знаешь, какие чувства я к ней испытываю, к этой андроидной приз?» «Эмпатию», — кивнул Рик. «Нечто в этом роде. Вплоть до полного отождествления. Это умру я. Господи, да это же тоже может случиться. В суматохе и неразберихе ты нейтрализуешь не ее, а меня. А она спокойно улетит в Сиэтл и будет жить моей жизнью. Я никогда еще так себя не чувствовал. Мы ведь действительно машины. Массовая штампованная продукция вроде пластмассовых мыльниц. И то, что я, лично я, существую, не более чем иллюзия. Я не личность, а один из экземпляров серийной продукции». Рэйчел зябко передернула плечами. Рик едва не рассмеялся. Настолько слюняво и жалостно все это у нее выходило. «Муравьи не чувствуют ничего подобного, а ведь они тоже физически идентичны». «Муравьи. У них нет чувства времени. Однояйцевые близнецы у людей, они частично идентифицируют себя друг с другом. Насколько известно, между ними всегда существует особая эмпатическая связь». Рэйчел встала, налила себе еще бурбона, позвякивая горлышком о край стакана, и быстро, чуть ли не залпом выпила. Затем она еще больше нахмурилась, некоторое время бесцельно слонялась по комнате и, в конце концов, словно по случайности, рухнула на кровать и вытянулась во весь рост, опираясь спиной о пухлые подушки, и глубоко вздохнула. «Ладно, забудем об этих трех, Анди». Трудно было сказать, чего в ее голосе больше — тоски или усталости. «От этой дикой спешки с перелетом я вся словно выжатая. Да и все то, что я сейчас узнала, тоже не прибавило бодрости. Мне уже не хочется ничего, кроме как уснуть. Если я умру, — пробормотала Рэйчел, блаженно смеживая глаза, — это не так уж и страшно. Возможно, я смогу возродиться, когда Розановская ассоциация будет штамповать следующий экземпляр моего подтипа». А затем, к полной для Рика неожиданности, она открыла глаза и яростно на него взглянула. «Ты знаешь, почему в действительности я сюда пришла? Потому что Элден и прочие розаны, которые люди, хотели свести меня с тобой. Чтобы ты понаблюдала, чтобы в точности выяснила, чем выдают себя Нексусы 6 на Фойгт-Кампфовском тесте. И не только на тесте. Их интересует все, что делает нас не совсем похожими на людей. В соответствии с моим докладом, ассоциация внесет некоторые изменения в ДНК-состав зиготной ванны, и у нас получится Nexus 7. Когда же и его начнут ловить, ассоциация внесет новые изменения. И так до тех пор, пока не будет создана модель, абсолютно неотличимая от человека. А вы знаете тест Боннелли? Да, мы проводили большую работу со спинномозговыми нейронами. Придет день, и тест Боннелли бесследно канет в трясину интеллектуального забвения», — улыбнулась Рэйчел. Рик не мог понять, насколько серьезно она говорит. Проблема, способная потрясти, перевернуть вверх ногами весь мир, обсуждалась абсолютно легкомысленно. Может, это тоже характерная черта андроидов? Никакой эмоциональной вовлеченности. Равнодушие, граничащее с полным непониманием смысла того, что говорится. Только интеллектуальная игра с пустыми, формально определенными терминами. Более того, Рэйчел начала его поддразнивать. В какой-то момент она перешла от хныканья над своей несчастной судьбой к прямым выпадам в его адрес. «Иди ты к черту», — сказал Рик. Рэйчел весело расхохоталась. «Я совсем пьяная и не смогу тебе сегодня помогать. Ты иди куда угодно». Она расслабленно махнула рукой, словно отпуская его на все четыре стороны. «А я останусь здесь и посплю, а потом ты расскажешь мне, как там все было». «С тем уточнением, — сказал Рик, — что никакого потом, скорее всего, не будет, потому что Рой Бейти меня укокошит. Но я все равно же сейчас пьяный, и не смогу тебе ничем помочь. Да и вообще ты уже знаешь правду, грубую, неприкрашенную, малопривлекательную правду. Я не более чем наблюдатель и пальцем не пошевелю, чтобы тебя спасти. Мне абсолютно пофигу, укокошит тебя Рой Бейти или нет. Лишь бы он не укокошил меня. Рэйчел взглянула на него круглыми, широко распахнутыми глазами. Господи, ну как же я себе сочувствую. Кроме того, если я пойду с тобой в эту трущобу, в это пустое запущенное здание... Она положила руку ему на грудь, нащупала верхнюю пуговицу рубашки, немного ее покрутила и начала медленно, почти незаметными движениями пальцев расстегивать. Я боюсь туда идти, потому что андроиды отнюдь не стоят друг за друга горой. И нет никаких сомнений, что при первой же возможности эта проклятая Пристраттен уничтожит меня и займет мое место. Понимаешь? Сними пиджак. Зачем? Чтобы мы могли лечь в постель, — рассудительно объяснил Рэйчел. «Я купил черную нубийскую козу, — сказал Рик. Теперь мне вдвойне необходимо нейтрализовать еще троих андроидов. Я должен закончить свою работу и вернуться домой к жене». Он встал, подошел к столу, на котором стояла бутылка, и аккуратно налил себе вторую порцию бурбона. Рука его чуть-чуть, но все-таки дрожала. От усталости, наверное. «Оба мы устали», — подумал он. «Слишком устали, чтобы затравить троицу Анди, во главе которой стоит самая опасная из этих восьми». И тут он впервые осознал, что откровенно, до дрожи боится этого главного андроида. С самого начала все дело было именно в нем, в Бейти. Раз за разом Рик встречал и нейтрализовывал все более и более зловещие воплощения все того же Бейти. А теперь пришел черед схлестнуться с ним самим. Подобные мысли все больше разжигали его страх. Теперь же, когда Рик позволил этому страху пробиться на поверхность сознания, тот приобрел неодолимую, удушающую силу. «Я ничего не смогу без тебя», — сказал он Рэйчел. «Не смогу даже уйти отсюда. Полоков сам на меня вышел, да и Гарланд в каком-то смысле тоже. Ты думаешь, Рой Бейти будет тебя искать?» Рэйчел закинула руки за спину, расстегнула лифчик, сбросила его, встала и покачнулась. — В моей сумке, — сказала она слегка заплетающимся языком, — у меня там такое устройство, которое наш марсианский завод ставит как предохранитель, когда они прогоняют свежеизготовленных андроидов через стандартный тест. Достань его. Это штука, похожая на устрицу, ты сразу увидишь. Рик начал поиски. Подобно многим человеческим женщинам, Рэйчел носовала в свою сумку уйму разнообразнейших вещей и вещиц. Копаться там нужно было до бесконечности. Тем временем она скинула с ног сапоги, расстегнула шорты, подцепила их, балансируя на одной ноге пальцами другой, и отшвырнула в дальний угол комнаты. После чего упала на кровать, попыталась нащупать на столике стакан и случайно столкнула его на покрытый толстым ковром пол. Рик услышал глухой стук, возглас «Вот же черт!» и оглянулся. Рэйчел снова стояла рядом с кроватью и наблюдала, заметно покачиваясь, как он перерывает ее сумку. Затем она с преувеличенной аккуратностью откинула одеяло, легла на кровать и закуталась до подбородка. «Это что ли?» — Рик показал ей металлический шар с длинным отростком, на конце которого виднелось нечто вроде кнопки. «Эта штука повергает андроида в каталепсию», — сказал Рэйчел, не глядя и даже не открывая глаз. «На несколько секунд останавливает его дыхание. У вас, у людей, тоже останавливает. Но люди могут обходиться без дыхания целыми минутами, в то время как блуждающий нерв андроида...» «Я знаю», — Рик выпрямился и потянулся. «Периферическая нервная система андроидов не обладает гибкостью нашей, не так легко подключается к управлению жизненными процессами. Но ты же говоришь, что вся эта каталепсия продлится считанные секунды». «Вполне достаточно», — сонно пробормотал Рэйчел, — «чтобы спасти тебе жизнь». «Ну так вот», — она резко села на кровать, — «если Рой Бейти и вправду сюда заявится, ты будешь держать эту штуку в руке и быстренько нажмешь на кнопку. И пока Рой Бейти будет стоять, как восковая фигура, не получая необходимого для мозговых клеток кислорода, ты успеешь убрать его из своего лазера». «У тебя тоже есть лазер», — сказал Рик. «Я видел в сумке». «Муляж». «Андроидам...» — Рэйчел зевнула, закрыла глаза и снова легла. «Запрещено носить при себе лазеры». Рик подошел вплотную к кровати. Тем временем Рэйчел перевернулась на живот и зарылась лицом в белоснежную простыню. «Се есть чистая, благородная, девственная постель», — провозгласила она. «А потому лишь чистые, благородные девушки, которые...» Несколько секунд задумчивого молчания. «А ты знаешь, что андроиды не способны рожать? Как ты думаешь, много мы на этом теряем или вообще ничего?» Рик перевернул ее на спину и раздел до конца. «Так теряем или не теряем?» — упрямо повторил Рэйчел. «Я этого не знаю. Да и откуда мне знать? Вот какие ощущения, когда рожаешь, а потом у тебя есть твой ребенок? И если уж на то пошло, как это чувствуется, когда тебя самого рожают? Мы не родились и не выросли, а сразу вот такими и были сделаны. И мы не умираем от старости или болезни, а просто изнашиваемся, как сапоги или муравьи. Вот опять муравьи, потому что... Мы тоже все равно, что муравьи. Мы — это не ты, я себя имела в виду. Покрытые хитином машинки, которые только кажется, что живут, а в действительности они не живые и только подчиняются своим рефлексам». Она чуть приподнялась, громко провозгласила «Я не живая», а затем снова рухнула на кровать и заговорила прежним голосом. «Так что ты вознамерился переспать отнюдь не с женщиной. Постарайся не очень разочаровываться, ладно? А прежде ты когда-нибудь спал с андроидами?» «Нет», — качнул головой Рик и начал стягивать с себя рубашку. «Насколько я понимаю, как мне говорили, все это достаточно убедительно, если не слишком задумываться. Но если вдруг слишком задумаешься, если начнешь размышлять, а что же это ты делаешь, тогда все, кранты, продолжать ты не сможешь. По причинам чисто физиологического свойства». Рик нагнулся и поцеловал ее в голое плечо. — Спасибо, Рик, — вяло пробормотал Рэйчел. — Только помни, не думай о том, что ты делаешь, а просто делай. Не делай перерывов на философствование, потому что с философской точки зрения это чистый кошмар для нас обоих. А потом, — сказал Рик, — я все равно займусь розысками Роя Бейти, и мне будет нужно, чтобы ты была со мной. Я знаю, что этот лазер в твоей сумке самый... Так ты что же... Хочешь, чтобы я нейтрализовала для тебя одного из твоих андроидов? Я думаю, что, несмотря на все, что ты тут наговорил, ты постараешься мне помочь. Иначе бы ты не лежала сейчас в этой постели. Я люблю тебя, — сказала Рэйчел. Если бы мне показали диванчик, обтянутый твоей кожей, от моей реакции погнулись бы стрелки на этом Фойгт-Кампфовском приборе. Сегодня, — подумал Рик, протягивая руку к ночнику, — я нейтрализую Нексуса 6, который выглядит в точности, как эта нога и девушка. Господи, да это же именно то, о чем говорил Фил Рэш. Сначала переспать с ней, а потом убить. — Я не могу, — сказал он и попятился от кровати. — Мне бы очень хотелось, чтобы ты мог. Голос Рэйчел заметно дрогнул. — И не из-за тебя, из-за пристратан, из-за того, что мне придется потом с ней сделать. Мы совсем не одно и то же. Лично мне наплевать на эту пристратан. Послушай, Рэйчел резко села. В полутемной спальне едва проступали очертания ее изящной, почти безгрудой фигуры. Переспи со мной, и я сама нейтрализую эту страттан, хорошо? Потому что это просто невыносимо, быть настолько близко, а затем... Спасибо, сказал Рик. У него перехватило в горле от нахлынувшей благодарности, хотя отчасти... Такую неожиданную чувствительность можно было объяснить действием бурбона. «Двое», — подумал он, — «теперь мне нужно нейтрализовать только двоих, только этих Бейти. А Рэйчел, она точно это сделает?» «Видимо, да. Так уж они, андроиды, устроены». И все же он никогда не встречался ни с чем подобным. «Какого черта, да ляжешь ты когда-нибудь в постель?» — спросила Рэйчел. И он лег в постель.